Вы можете в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
И о погоде. В центре России на границе между западным антициклоном и восточным циклоном при прохождении фронта местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем с наступлением арктического антициклона облаков и дождей станет меньше, но по-прежнему ветрено, порывы северного ветра могут достигать 17 метров в секунду. В Москве сегодня днем 12-14 тепла, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 градусов.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Число российских абонентов сотовой связи превысило население страны. Мир вспоминает трагические события 11 сентября 2001 года. Расследование убийства заместителя председателя Центробанка России.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире «Свободы» и истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Фонд обещает награду за информацию о заказчиках и исполнителях преступлений и создаст специальную горячую линию, по которой эту информацию можно будет сообщить. Банкир был убит в среду вечером в Москве. Дело расследует Генпрокуратура России. Подробности в репортаже корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Я напоминаю вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Почему, по вашему мнению, в России убивают высокопоставленных чиновников? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
И сразу же, продолжая главную тему о том, как вчера развивались события в связи с убийством Андрея Козлова, напомнит корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
В том, что убийство первого заместителя председателя правления Центробанка Андрея Козлова является заказным, уверены и политики, и бизнесмены. В правоохранительных органах эту версию тоже рассматривают как основную. В пользу этой версии отмечают эксперты многие факты. Нападавших никто не видел в лицо, произведено всего 3 выстрела, первым убит телохранитель банкира. Следователям удалось найти 2 пистолета. Предположительно, именно выстрелами из них и был убит Андрей Козлов. Один из пистолетов оказался самодельным, другой переделанный в боевой газовый пистолет «Байкал». Актом мести назвал гибель Козлова глава Российского союза предпринимателей Александр Шохин. Он пояснил, что мотивом убийства могла стать профессиональная деятельность банкира. Характеризуя Андрея Козлова как человека принципиального, Александр Шохин сказал, что, цитирую, его позиция могла породить недовольных тем, кто пытался как-то договориться, но наталкивался на принципиальность Козлова и его сотрудников. Конец цитаты. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс более категоричен в оценках.
Это, конечно, вызов государству, вне всякого сомнения. Вот когда госслужащих такого класса убивают, это вызов государству. И отвечать на него нужно предельно жестко, предельно оперативно, абсолютно адекватно.
Сказал Анатолий Чубайс. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов полагает, что политика, которую проводил в Центробанке Андрей Козлов, была успешной. За последнее время главный банк страны лишил лицензии больше 40 частных банков. Первый заместитель председателя правления Центробанка Андрей Козлов курировал в ведомстве именно вопросы лицензирования и надзора. Это и могло послужить мотивом убийства, считает Борис Грызлов.
Те действия, которые он проводил по надзору за деятельностью банков, могли привести к тому, что бандиты, которые работают в таких банках, могли заказать это убийство. Надзор был эффективный.
Сказал спикер Государственной Думы Борис Грызлов. Совет Госдумы принял решение подготовить обращение палаты, связанное с убийством Козлова. Депутат Нижней палаты парламента Александр Агеев предположил, что, цитирую, «корни этой ситуации уходят в начало 90-х годов, когда из российской банковской системы путем мошеннических действий с фальшивыми авизо были изъяты огромные средства, которые шли не только на финансирование банформирований в Чечне, но и использовали организованными преступными группами для приобретения долей в акционерных капиталах коммерческих банков». Конец цитаты. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Антон, наша главная тема – это расследование убийства заместителя председателя Центробанка России. Скажите, пожалуйста, что пишет об этом газета?
Да, она главная, конечно, и в сегодняшних российских газетах. И вчера была, собственно, тоже главная. Большинство российских газет пишут в своих главных материалах об этом убийстве. До сих пор чиновников такого уровня в России не убивали. Козлов поплатился за свою принципиальность в реформировании банковской системы, и равноценной замены ему нет, пишут «Ведомости». Газета, цитата, «это преступление уже названо мощнейшим ударом по банковской отрасли России». Время новостей. Это преступление – вызов не только Центральному банку, как регулятору банковского сектора, но и всей системе государственной власти, вне зависимости от того, будет ли раскрыто убийство. «Коммерсант» отмечает, что находящийся в Сочи президент Владимир Путин пока никак на происшедшее не отреагировал. Следователи, работу которых контролирует генпрокурор Юрий Чайка, проверяют с десяток версий, так или иначе, связанных с деятельностью Козлова. Это газета «Коммерсант». Газета сообщает сегодня, что жертвой уличных грабителей в Москве вчера стал народный артист России Альберт Филозов. Злоумышленники избили актера и отобрали у него бумажник с деньгами и документами. Вернемся к «Коммерсанту». На первой полосе издания также пишет о том, что вчера конкурсная комиссия Общественной палаты делила 250 миллионов рублей, выделенные президентом на развитие некоммерческих организаций. Из 2000 заявок комиссия одобрила 617. Правда, кому достанутся эти деньги, неясно. Список получателей руководитель конкурсной комиссии Сергей Катырин объявил секретным, потому что окончательно его должны утвердить в администрации президента, а на ведомости по выдаче средств должен поставить подпись лично Владимир Путин. Об этом читайте в «Коммерсанте». Время новостей пишет сегодня, что послезавтра на бывшем постсоветском пространстве произойдет знаковое событие. В непризнанной республике Приднестровье пройдет референдум о независимости, подготовка к которому уже вызвала протесты в Молдавии. Также газета сообщает сегодня, что Мосгорсуд, как ожидается, вынесет сегодня приговор о москвичу Александру Копцеву, устроившему резню в синагоге на Большой Бронной 11 января и обвиняемому в покушении на убийство и разжигании национальной и религиозной розни. Причем это будет уже второй приговор после отмены предыдущего Верховным судом. Но, как удалось выяснить времени новостей, следствие настолько торопилось передать это дело в суд, что не проверило антисемита на причастность к совершению других преступлений. Это публикация «Времени новостей». Независимая газета выносит на первую полосу материал о том, что родители детей мусульман, недовольные введением в школах основ православной культуры как обязательного предмета, готовят в эти дни соответствующее обращение к Верховному муфтию России, министру образования и президенту России.
Спасибо за обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении немедленно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. Она умерла в тюрьме, судя по всему, была убита. В Москве задержано более 150 участников несанкционированной акции, организованной движением против нелегальной иммиграции. По данным ГУВД Москвы, большинство задержанных были вскоре отпущены. В центре Москвы у метро Октябрьской задержаны 5 участников массовой драки. По некоторым данным, подрались молодые люди, сторонники националистических организаций и антифашистских групп. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Папа Римский на исторической родине. Итоги визита. Западные компании на развивающихся рынках. Хроника частичного успеха. Как усилить государственный контроль над средствами массовой информации Казахстана, когда он уже сейчас является всеобъемлющим? Где родился Маугли? Конечно, в Америке. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И в этом выпуске поговорим о баскетболе, чемпионат мира среди женщин в Бразилии.
Да, Никита, на чемпионате мира вчера завершился первый групповой турнир. Сборная России проиграла команде США 80-90. Тем не менее, россиянки, выигравшие до этого два матча, вышли в следующий раунд вместе с американками и занявшими третье место в группе С китаянками. Первое поражение потерпели вчера и команды Бразилии и Франции. Бразилия в упорной борьбе проиграла Испании 66-67, а француженки уступили кубинкам 73-78. Несмотря на это, Бразилия и Франция тоже пробились во второй групповой турнир, как и команды Аргентины, Испании, Австралии, Литвы, Канады, Чехии и Кубы. Первые встречи второго этапа пройдут 16 сентября. В четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из двух групп. В четверг на футбольных полях Европы состоялись первые матчи первого раунда Кубка УЕФА. Оба российских клуба выступали дома. Рубин в Казани проиграл итальянской Парме 0-1. Локомотив в Москве с трудом добился победы над бельгийским Варигемом 2-1. Голы у москвичей забили Дмитрий Лоськов и Бронислав Иванович. У гостей уже в добавленное время отличился Йонас Вандемарлер. Из других встреч, а всего их вчера было очень много, 40, отмечу очередную неудачу украинских футболистов. Одесский Черноморец уступил израильскому ХПЛю 0-1. Другой украинский клуб, Металлург из Запорожья, сыграл в ничью с греческим Панатинаикосом 1-1. А самый крупный счет был вчера в матче швейцарского Базеля с македонским клубом Работнички 6-2 в пользу Базеля. Ответные матчи будут сыграны 28 сентября. В ходе 18-го этапа веломногодневки Вуэльта по дорогам Испании участники преодолели 153 километра от Гранады до Сьерра-де-ля-Пандеры. Это был последний горный этап, и его победителем стал казахстанец Андрей Кашечкин. В одно время с ним к финишу пришел его соотечественник и партнер по команде «Астана» Александр Винокуров. 30 секунд проиграл им испанец Хосе Анхел Гомес Марчанти и 32 секунды другой представитель Испании Алехандро Вальверди. В общем зачете преимущество Винокурова над Вальверди выросло с 9 до 53 секунд. Кашечкин вышел на третье место. Он проигрывает лидеру 2 минуты 6 секунд. Российский теннисист Дмитрий Турсунов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Бухаресте. Во втором круге, посеянный под первым номером, Дмитрий в трех сетах уступил испанцу Гильермо Гарсия Лопесу. А в Пекине вторая ракетка соревнований Николай Давыденко в двух сетах обыграл Луку Грегорца из Словении и вышел в третий раунд. На женском турнире в Бали россиянка Ольга Пучкова во втором круге обыграла Андрею Клепач из Словении 7-5, 6-2 и в четвертьфинале теперь будет играть с француженкой Марион Бартали. В российской хоккейной суперлиге в четверг были сыграны матчи четвертого тура. «Нефтехимик» обыграл «Ладу» 2-0, «Химик» взял верх над крыльями «Советов» 3-2, «Акбарс» сыграл в ничью с «Салаватом» Юлаевым 2-2. «Акбарс», «Нефтехимик» и «Химик» набрали по 9 очков и делят первые-третье места. Результат остальных матчей: «Авангард» «Амур» 3-1, «Северсталь» «Витязь» 2-6, «СКА» «Санкт-Петербург» «ЦСКА» 3-5, «Динамо» «Трактор» 6-2, «Хоккейный клуб МВД» «Металлург» из Магнитогорска 3-5.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова. 7:20 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Продолжается расследование убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. И в связи с этим убийством вчера было много разговоров, много сравнений и отсылок к 90-м годам России прошлого века. О том, что изменилось, а что нет, наш коллега Андрей Шары беседует с лидером Российской демократической объединенной партии «Яблоко» Григорием Явлинским.
Григорий Алексеевич, какова динамика изменений в российском банковском секторе? Он становится более прозрачным, более совершенным или нет с течением последних лет?
Банковский сектор в последние годы улучшается, это очевидно. Число банков становится меньше, они становятся более надежными, более крупными, лучше работают. Качественных улучшений нет, не наступает, потому что банки не являются инноваторами, они не занимаются инвестициями, они не умеют выбирать отрасли, которые нужны для диверсификации экономики, и не готовы вкладывать туда большие деньги. Вряд ли можно российские банки назвать надежными сберегательными учреждениями, но если сравнивать с тем, что было, скажем, 8-10 лет назад, то, безусловно, банковский сектор улучшил свою работу.
В чем?
В том, что, как я уже сказал, число банков стало меньше, они стали более надежными, работают все более по правилам, которые удовлетворяют клиентов. Чуть-чуть повысилось, так сказать, ставки, которые банки предлагают за свои услуги, однако в то же время они увеличивают количество кредитных ресурсов, они больше кредитуют, и особенно кредитуют население.
Вы связываете эти позитивные улучшения с деятельностью Центрального банка? Он ведет правильную политику, в том числе и в том, что касается лицензирования банковской деятельности?
С моей точки зрения, Центральный банк довольно удачно справляется с одной из главных своих задач, с удержанием инфляции, настолько, насколько он может. То есть с денежной политикой в России он справляется достаточно удачно. Что касается другой составляющей его деятельности, банковской, то не думаю, что он работает особенно эффективно. Я как раз думаю, что он не достигает своей главной задачи, он не создает современную банковскую систему на том качественном уровне, который необходим современной конкурентоспособной рыночной экономике. Что касается лицензионной деятельности, то здесь просматривается особенность российской власти вообще. Российская власть работает настолько в закрытом режиме, и она настолько, вообще говоря, закрыта, что понять, кому дают лицензии, почему этим дают, а другим не дают, почему у одних отбирают, а у других не отбирают, есть ли там коррупционные мотивации, политические мотивации, едва ли не личностные мотивации, наблюдатель этого понять не может.
Ну, в таком закрытом информационном обществе, в которое превратилась Россия в последние годы, разве что события, подобные трагедии, связанные с убийством высокопоставленного банковского чиновника, они вдруг привлекают внимание общественности к таким секторам жизни, о которых прежде никто бы и не говорил, не обратил внимания на них. Может быть, поэтому вот сейчас говорят о лицензировании, о той жесткой политике, которую вел покойный уже сейчас Андрей Козлов. Действительно, это была фигура ключевая в банковском деле? Или это просто потому, что вот так трагически случилось, и человека надо вспомнить добрым словом?
Я не могу так сказать. Я не знаю. В Центральном банке немало заместителей председателя. Особенность работы всех наших государственных правительственных учреждений, а Центральный банк относится к их числу, является, как вы уже сами сказали, абсолютная информационная закрытость. Но она со всех точек зрения закрытость. То есть нет специализированных изданий, которые подробно анализируют деятельность каждого из заместителей, что, конечно, было бы важно и интересно. Но этого на самом деле никто не знает. Поэтому оценить... Я просто знаю с профессиональной точки зрения, что человек давно работал в Центральном банке. И что отзывы о нем были весьма серьезные. Вот все, что лично я могу про это сказать.
С лидером Российской демократической объединенной партии «Яблоко» Григорием Явлинским беседовал наш коллега Андрей Шарый.
А продолжит программу рубрика «Русский политический интернет».
Суверенная филология. Татьяна Щеглова на сайте Лента.ру отмечает, что филология в России, как в начале 50-х, похоже, становится важнейшей из всех наук. Споры вокруг термина «суверенная демократия» оказывают серьезное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
В первый раз тезис о суверенной демократии прозвучал из уст Владислава Суркова 28 июня этого года на брифинге в Москве. Наша российская модель демократии называется суверенной демократией. Мы строим открытое общество, не забывая о том, что мы свободны. Мы хотим быть открытой нацией среди других открытых наций и сотрудничать с ними по справедливым правилам, а не управляться извне. Сурковская идиома была воспринята общественностью в целом с энтузиазмом, хотя никто ничего не понял. Зато звучит красиво и вполне годится на роль национальной идеи, не иметь которую стало уже просто неприлично. А ввиду сложившейся сурковской репутации ни у кого не возникло ни малейшего сомнения, что объявление о введении в стране суверенной демократии, что называется, консолидированное решение.
Однако дальше начались разброд и шатание, пишет Татьяна Щеглова.
24 июля в журнале «Эксперт» было опубликовано интервью первого вице-премьера правительства Дмитрия Медведева, которого также называют одним из возможных преемников Путина. В этом интервью Медведев усомнился в правомерности сурковского термина. «Мне кажется, суверенная демократия далеко не идеальный термин, впрочем, как и любой другой. Гораздо более правильно говорить о подлинной демократии или просто о демократии при наличии всеобъемлющего государственного суверенитета. 9 сентября в ходе встречи с зарубежными политологами в резиденции Новоогарёва в ответ на просьбу разъяснить понятие «суверенная демократия» Путин буквально заявил следующее. Суверенитет и демократия – это понятия, которые оценивают два разных явления. Это разные вещи. Но современный глобальный мир, на мой взгляд, такую площадку для дискуссии на эту тему все-таки создает. Я в эту дискуссию не вмешиваюсь, я не считаю, что она вредная. И вот в первый же день медиафорума Владислав Сурков, выступая перед журналистами, произнес следующее. «Мне все равно, что будет с термином, мне не все равно, что будет с суверенной демократией. Дискуссия вокруг этого термина меня не волнует. Не в филологическом кружке занимаемся. Главное, что за ним стоит».
Сурков, судя по всему, устал от споров вокруг своего изобретения, окончательно поставив в трудное положение единороссов, не сомневавшихся, что суверенная демократия – не что иное, как генеральная линия партии, пишет Татьяна Щеглова.
В этой ситуации довольно интересна позиция «Единой России», которая выстроилась и взяла под козырек, а теперь ее оставили в ее положении, что называется. Они не знают, как им быть дальше, потому что они чувствуют, что они лишились поддержки, которую они, надеюсь, рассчитывали, как бы считали, что она существует, и что они как бы вот сами по себе оставлены и должны решить, что же это такая эта суверенная демократия. Вот они один на один с ней остались. Отсутствие какой-то жесткой вот позиции государства по этому вопросу их очень напрягает, и они чувствуют себя неуверенно. И когда вот появился вот этот термин, даже его непонятность, она его как-то очень привлекала, скажем так. И сейчас ситуация несколько поменялась. На самом деле мне интересно посмотреть, что будет дальше.
Суверенная филология. Татьяна Щеглова на сайте Лента.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 сентября, пятница. У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Число российских абонентов сотовой связи превысило население страны. Расследование убийства заместителя председателя Центробанка России.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж вы услышите буквально через 2 минуты. Я напоминаю, что сегодня в продолжении этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, в России убивают высокопоставленных чиновников, и у нас есть время и несколько сообщений. У нас такая законодательная система, что преступный чиновник в законе, а нормальный чиновник, например, Федоров, Лебедь, сразу становится врагом системы и их уничтожают, считает наш слушатель по имени Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Потому что в России пока не удается, несмотря на аресты, поколебать хорошо организованную коррупцию, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. В России удивляться уже нечему, и убийствам в том числе. Если сам президент призывает мочить неугодных людей, то что можно ждать от менее ответственных граждан? Значит, все дозволено, спрашивает наш слушатель по имени Дима. В России функции гражданского общества выполняет криминальное сообщество, которое реально контролирует власть и прессу и главные финансовые потоки. Обратите внимание, что Путин опять спрятался и молчит, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Гостем студии будет вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов и обозреватель газеты «Коммерсант» Кирилл Рогов. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 19:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Глава Международного валютного фонда Родриго де Рато выразил соболезнования семье погибшего заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. «Он сделал многое для улучшения российской банковской системы», — заявил глава Международного валютного фонда. Покушение на банкира было совершено вчера в Москве. По основной версии, нападение связано с профессиональной деятельностью Козлова. Мосгорсуд должен сегодня повторно вынести приговор по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожана Московской синагоги. В марте Копцев уже был приговорен к 13 годам тюрьмы, но приговор был обжалован, после чего Верховный суд России послал дело на новое рассмотрение. В Москве задержаны более 150 участников несанкционированной акции, организованной движением против нелегальной иммиграции. В центре Москвы у метро «Октябрьская» задержаны также 5 участников массовой драки. По некоторым данным, подрались молодые люди, сторонники националистических организаций и антифашистских групп. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кондопоге, в результате которой погибли 2 человека. По данным следствия, драку начал местный житель Сергей Мозгалев, уже судимый за убийство. Другой зачинщик Юрий Плиев объявлен в розыск. Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении немедленно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств гибели корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Она умерла в тюрьме, судя по всему, была убита. Украина решила отложить вопрос о вступлении в НАТО. Как заявил премьер-министр Виктор Янукович после переговоров в Брюсселе с руководством НАТО, с процессом интеграции Украины в НАТО торопиться не следует, поскольку большинство населения эту идею не поддерживает. В Гавану, где проходит саммит движения неприсоединения, прибывают главы многих развивающихся стран, среди них президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
И о погоде. В центре России на границе между западным антициклоном и восточным циклоном при прохождении фронта местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. В столице сегодня днем 12-14 тепла, ветер северный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 тепла.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В четверг в Москве в результате покушения скончался заместитель главы правления Центробанка России Андрей Козлов. По данным социологов, в России ежегодно гибнет около 1000 чиновников самого разного уровня. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович.
Самые громкие убийства высокопоставленных чиновников в Петербурге происходили в конце 90-х годов. В 1997 году был убит вице-губернатор города Михаил Маневич, в 98-м депутат Госдумы Галина Старовойтова. В том же 98-м было совершено покушение на Михаила Ошарова, являвшегося советником председателя Госдумы России Геннадия Селезнева. В 99-м году был убит депутат Законодательного собрания Петербурга Виктор Новоселов. Вот как комментирует ситуацию с убийством чиновников в России заместитель главного редактора еженедельника «Дела» Дмитрий Травин.
В России от руководителя министерства или центрального банка или от губернатора зависит принятие решений на очень крупную денежную сумму, если это зависит именно от личности, а не от процедуры, не от прохождения через парламент, через целую группу независимых экспертов, то тогда получается, что именно эта личность, эта персоналия оказывается под угрозой. Всегда есть соблазн для бандитов и коммерсантов убить человека, который к тебе относится плохо, и тогда на его место может прийти человек, который относится лучше. В некоторых случаях убивают, потому что чиновники откровенно коррумпированы и работают на конкурирующую структуру, либо не выполняют своих обязательств. В истории западных демократических стран известно много случаев убийств крупных чиновников или даже президентов. Но все-таки по большей части там период громких убийств остался в прошлом. Дело в том, что чем более демократической является страна, тем меньше зависит принятие принципиальных решений от одного конкретного человека. Особенно такой ситуация является в парламентских республиках, где все принципиальные решения надо проводить через парламент, где большинство должно проголосовать и так далее. Россия сегодня напоминает неустоявшуюся демократию, вот если пользоваться популярными сегодня терминами, там суверенная демократия, управляемая демократия. Вот такого рода убийство – это обратная сторона суверенной или управляемой демократии, когда настоящей демократии все-таки не хватает.
Таково мнение заместителя главного редактора еженедельника «Дела» Дмитрия Травина. Татьяна Волович, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Почему в России убивают высокопоставленных чиновников? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Александр Дязин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Я думаю, что это наш вечный бардак, когда никто ни за что не отвечает. И когда кто-то пытается что-то исправить, естественно, те, кто привык ни за что не отвечать, у них один ответ на это. Удалить того, кто мешает делать то, что они привыкли делать.
Не поделил, наверное, что-нибудь, скорее всего. Видимо, связан, может быть, с криминальными структурами. Больше никаких предположений, в принципе, нет.
Ну, люди простые, мы живем на свои зарплаты, а они, может быть, имеют какую-то власть, у них какие-то свои отношения, может, с криминальным миром. И поэтому происходят такие вещи, как убийства. Это даже как-то вот уже неудивительно. У нас постоянно у нас что-то происходит с людьми, которые вот выше рангом, которые занимают какой-то пост, имеют деньги. Они в группе риска.
Я думаю, что это связано с какими-то теневыми вещами, в которых высокопоставленные чиновники замешаны в России.
Судя по той обстановке, которая у нас в стране и вообще разворачивается в этих организациях и структурах, теневая экономика демонстрирует взаимосвязь государства с криминальными структурами. Он мог бороться, а мог идти на какие-то компромиссы, может, не до конца.
Видимо, кому-то помешал свободно делать бизнес каким-то людям. Дорогу перешел, наверное.
коррумпированное правительство, и чиновники, которые занимаются контролем банковских каких-то сфер, мне кажется, сами по себе достаточно преступны, что ли. Мне кажется, поэтому убивают. То есть государство отбирает деньги у олигархов и делит их между собой. Но это вообще неотъемлемая часть всей нашей жизни.
Да за 10 рублей убьют, не пожалеют. А тут такие деньги, что вы? Это уже сколько лет? 10, как все стреляют. А еще и больше будут стрелять. Вся это правительство и государство.
Я считаю, что криминалитет во власти дает свои результаты. Пока криминализовано общество в высшем эшелоне, поэтому убийства продолжаются.
Когда в нашем государстве в чем-то заинтересовано, обязательно все сделают. Значит, кто-то не очень заинтересован в том, чтобы их не убивали.
То, что связано с Центробанком, для меня вот это, в общем-то, тайна за всеми печатями. Чем они там занимаются? Как-то отражается это на нашей жизни? Кому они мешают? Может быть, это какие-то внутриклановые разборки? Может быть, бытовуха какая-то? Кому-то дорогу перешли? Девушку отбил. Может быть, действительно человек что-то хорошее сделал, и именно за это его убили. Трудно сказать.
Коррупция. Просто так людей же не убивают. Значит, что-то какое-то прошлое у него было такое нехорошее. Кто-то его туда поставил, кому-то чего-то он не додал, поэтому решили убрать.
Сейчас, по-моему, стреляют все подряд. Или помешал что-нибудь провернуть, или же с кем-то не поделился.
Потому что законы такие, которые позволяют воровать, а убивать это уже следствие.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему в России убивают высокопоставленных чиновников. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Компьютерная игра Doom будет доступна владельцам телефонов Nokia. Инженеры Toyota разработали электромеханическую ногу, которая позволит роботу прыгать. В августе число российских абонентов сотовой связи превысило население страны. Эти и другие темы подробнее в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Китайские ученые объявили о завершении разработки нового 64-разрядного процессора. Процессор получил название Godson 2E. По сообщению газеты China Daily, процессор, созданный специалистами Китайской академии наук, достигает производительности Intel Pentium 4, однако имеет значительно меньшую стоимость. О китайской программе производства процессоров рассказывает Владимир Губайловский.
Тактовая частота нового китайского процессора составит не менее 2 ГГц. Первое устройство из серии Godson было представлено в сентябре 2002 года. Его тактовая частота была менее 300 МГц. Как утверждают разработчики, компьютер на основе нового процессора Godson 2E будет стоить в 2 раза меньше, чем компьютер на основе процессора Intel. Следующая модель китайского процессора появится уже в конце 2006 года.
Новости коротко. Согласно отчету исследовательской компании Jason and Partners, в августе 2006 года количество сотовых абонентов в России превысило 145 миллионов. Таким образом, общее число абонентов сотовой связи превысило население России. Самый высокий уровень достигнут в Москве и области. Здесь на каждого жителя приходится 1,5 сим-карты. Согласно оценкам аналитиков, реально используют мобильный телефон около 60% населения России. Издатель видеоигр компания Electronic Arts и крупнейший производитель мобильных телефонов компания Nokia объявили, что начнут создание компьютерных игр для телефонов Nokia. Electronic Arts сможет стать основным поставщиком игр для владельцев устройств Nokia. Уже в 2006 году владельцам телефонов Nokia станут доступны для загрузки 7 игр Electronic Arts, в том числе Tetris, Sims 2, Doom и FIFA 2006. Инженеры компании Toyota разработали электромеханическую ногу, благодаря которой роботы смогут прыгать почти как люди. Нога высотой 1 метр, имеет сочленение, подобно колену, которое и позволяет роботу подпрыгнуть на 4 сантиметра. Как заявила представительница компании, технология может быть применена для производства двуногих роботов, которые смогут бегать, прыгать, двигаться по лестницам и по бездорожью.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский. В Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. «Ведомости» в своей редакционной статье пишут сегодня об Андрее Козлове. Могут быть и будут разные версии убийства Козлова. Конкретная причина, безусловно, важна. В первую очередь для правоохранительных органов, ведущих следствие, для судебной системы, призванной наказывать преступников, для родных и близких, желающих знать правду и, вполне вероятно, желающих мести. Но убийство первого заместителя председателя Банка России, к тому же занимающегося реформированием банковской системы, это знаковое убийство. Не в том смысле, что это черная метка руководству ЦБ или кому-то еще. Просто рассуждение на тему наступившей стабильности в обществе, цивилизованности в бизнесе, инвестиционной привлекательности экономики повисают в воздухе. Вот смотрите, убивают как в 90-е. Ничего не изменилось. Киллер остается эффективным финансовым и политическим инструментом. Для этого есть все условия в стране. Банковская система, успешно противодействующая открытию филиалов зарубежных лидеров рынка, не может похвастать самостоятельным бурным развитием. Согласно июльскому докладу Standard & Poor's, уровень кредитных рисков в российской банковской системе один из самых высоких в мире. Причины – слабость системы банковского регулирования и надзора, нестабильная экономическая среда, непрозрачная структура собственности, высокая концентрация кредитных портфелей, ресурсной базы и источников доходов. Для регулятора этой системы, Андрей Козлов занимался банковской реформой и борьбой с отмыванием денег, уровень рисков самой разной природы и конфигурации тоже был велик. Могла ли его спасти охрана? Квалифицированные телохранители, по мнению экспертов, могли бы предотвратить нападение или, по крайней мере, его трагические последствия. Но зампред Банка России отказывался от ведомственной охраны, а защищающая первых лиц государства Федеральная служба охраны не имеет законных полномочий охранять должностных лиц ЦБ, поскольку последний является независимым институтом. Однако Центробанк – это инструмент государственной политики. Его высшие чиновники знают не меньше госсекретов, чем сенаторы, депутаты, губернаторы или министры. В большинстве развитых стран центральные банки так же, как и российский, независимы от исполнительной власти. Но руководители центробанков и крупнейших госкомпаний во Франции, например, находятся под неусыпным вниманием спецслужб и полиции. Риторическим уже стал вопрос, куда смотрят правоохранительные органы, пишут «Ведомости». Символично, что на этой неделе опубликована информация об отстранении от должностей 19 крупных чинов из ФСБ, таможни, генпрокуратуры в связи со старым делом о контрабанде мебели фирмой «Три кита». Дело даже не в том, что правоохранительным органам некогда, очень заняты хозяйственными вопросами. Дело в том, что они сами часть современной российской модели экономики, которая включает в себя откаты, взятки, крыши и разборки по понятиям. Газета «Ведомости», статья, посвященная памяти Андрея Козлова.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении немедленно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Она умерла в тюрьме и, судя по всему, была убита. В Москве задержаны более 150 участников несанкционированной акции, организованной движением против нелегальной иммиграции. По данным ГУВД Москвы, большинство задержанных были вскоре отпущены. В центре Москвы, у метро «Октябрьская», задержаны 5 участников массовой драки. По некоторым данным, подрались молодые люди, сторонники националистических организаций и антифашистских групп. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кондопоге, в результате которой погибли 2 человека. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46 на волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Темпы роста мировой экономики в 2006 году составят 5,1%, а в 2007 – 4,9%. Эти прогнозы представил Международный валютный фонд в канун открывающегося 19 сентября в Сингапуре ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. Таким образом, предыдущие прогнозы МВФ повышены на 0,2% ввиду более высоких, чем прогнозировалось ранее, ожидаемых темпов роста экономики Китая, Индии, 12 стран еврозоны, Великобритании и России. В частности, для России МВФ прогнозирует рост ВВП на 6,5% и в 2006, и в 2007 году, а темпы роста цен 9,7% в 2006 и 8,5% в 2007 году. Объем импорта в Россию из стран за пределами СНГ увеличился за первые 8 месяцев 2006 года на 40,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более 67 миллиардов долларов. Такие данные, как предварительные, приводит Федеральная таможенная служба. Главные акционеры Европейского аэрокосмического консорциума EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, не намерены менять внутренние правила управления ввиду расширения круга акционеров консорциума. Об этом говорится в заявлении двух сопредседателей EADS, представляющих промышленные компании Франции и Германии. На прошлой неделе Внешторбанк, контролируемый государством второй по величине банк в России, сообщил руководству EADS о покупке более 5% акций консорциума. А помощник президента России Сергей Приходько не исключил возможности увеличения в дальнейшем российской доли в акционерном капитале EADS до 1/4. Представители консорциума и ранее отмечали, что даже если Внешторбанк увеличит долю своего участия, это не приведет к обретению соответствующего оперативного контроля. По внутренним правилам EADS им обладают только ключевые акционеры консорциума из Германии и Франции. 22,5% акций EADS принадлежат немецкой компании Daimler Chrysler и столько же в целом правительству Франции и французской компании Lagardère. Еще 5,5% акций консорциума у испанского государственного холдинга SEPI.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 15 сентября, 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 сентября 1978 года. Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. Незадолго до выезда за границу Довлатов был арестован по абсурдному обвинению. Он якобы спустил с пятого этажа майора милиции. 2 недели писатель провел в тюрьме ленинградского КГБ. Благодаря хлопотам друзей на Западе, его арест получил значительный резонанс в западной печати. О нем говорила «Радио Свобода». В результате власти предпочли выпустить писателя за границу. У микрофона Сергей Довлатов.
Я в лагерях не сталкивался с такого рода обращением никогда. В лагере могут сделать с человеком что угодно, всякое бывает, но ежесекундное, ни на минуту, ни на мгновение не прекращающееся хамство и унижение, это просто не принято в лагере, потому что там на это не хватает сил у охраны, у надзирателей. Они просто как бы постепенно сближаются с заключенными и перенимают все-таки человеческий тон. Здесь же я был поражен тем, что ни одно распоряжение не отдается нормальным, хотя бы, ну пусть резким, пусть требовательным, но нормальным человеческим тоном. Каждое сопровождается матерной бранью, любое приказание стой сопровождается толчком, любое, значит, предложение двигаться дальше пинком или толчком, и ни на секунду вот это ощущение, что ты попал в какой-то ад, не прерывается. Самый общепринятый тон обращения с милицией у заключенных Каляевской тюрьмы такая, что ли, комическая притворная угодливость, такая шутовская. Я же просто так по природе не способен был так вот артистически себя вести, и в то же время возражать или как-то припираться было опасно, так что я понял, что для меня единственный способ — это не произносить ни слова, как бы выдавая себя за такого безграмотного южанина, который как бы ничего не понимает, что с ним произошло, поскольку вот у меня какая-то восточная наружность, я, значит, так как бы сходил за такого дикаря, что ли, который только изумленно на все смотрит и молчит. Ну, а в камере мы, конечно, беседовали и вели себя уже откровеннее. За два дня до того, как меня освободили, в Ленинград звонила моя жена. Мать очень четко сообщила ей о том, что я без повода арестован. Она находилась в это время уже в Нью-Йорке, связалась с моими друзьями, сообщила о моих обстоятельствах Владимиру Марамзину, который живет в Париже. Через него уже, очевидно, узнали об этом еще какие-то люди. Моей судьбой были встревожены Владимир Максимов, Вадим Делане, Хвостенко, которых очень бы мне хотелось за их хлопоты и доставленные им беспокойство поблагодарить.
Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. Радио «Свобода». 15 сентября 1978 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час утреннего эфира очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Как и все репортажи рубрики на этой неделе, он посвящен теме терактов в США 11 сентября 2001 года. Как люди в разных странах вспоминают те события и воспринимают теперь окружающий мир, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
5 лет назад в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке погибли 67 подданных Великобритании. 5 лет спустя, 11 сентября этого года, 67 полицейских стояли в почетном карауле в мемориальном сквере, созданном в Лондоне в память о погибших. Тогда же состоялось и возложение венков у американского посольства. Многие родственники погибших англичан участвовали в этот день в Нью-Йорке в траурной церемонии на месте терактов. Королеву Елизавету II представлял там ее сын, принц Эндрю. Влияние американской трагедии 5-летней давности на мысли и чувства британцев трудно отделить от влияния их собственной аналогичной трагедии, правда, меньшего масштаба, случившейся 7 июля прошлого года. Эти лондонские теракты унесли жизни свыше 50 человек. В канун 5-летней годовщины терактов 11 сентября корпорация BBC обратилась к своим телезрителям и радиослушателям с просьбой ответить на вопрос, изменился ли мир за 5 лет после 11 сентября и как это событие повлияло на их личную жизнь. Из сотен полученных ответов вырисовывается широкая картина влияния этого события на атмосферу нынешней британской жизни. Большинство участников опроса отметили, что теракты в Америке открыли глаза миру на опасность исламского терроризма. В этом смысле типичным можно назвать реплику Джея Кенди из Лондона.
Самым жестоким образом это нападение 5-летней давности открыло глаза спящему миру на растущую опасность исламского фундаментализма. Предыдущие предупреждения, сделанные в Кении, Танзании, в Британии в связи с эпопеей Салмана Ружди и другие, были проигнорированы. С тех пор наш ответ на эту угрозу так и не был осмыслен со всей тщательностью западным миром. Эта угроза нашему существованию останется неизменной, пока мы не создадим подлинный антитеррористический альянс. Жаль будет, если жертвы 11 сентября и наши собственные жертвы 7 июля окажутся напрасными.
Другой полученный BBC ответ, ответ Лизы Хортон из графства Саффолк, звучит пессимистичнее. Она сомневается в способности Запада мобилизовать все свои ресурсы на борьбу с терроризмом.
На мой взгляд, мир за это время ничуть не изменился. До Второй мировой войны была сходная ситуация. Сумасшедший диктатор, вместо Бен Ладена тогда был Гитлер, стремился завоевать мир. Ну а сейчас террористы хотят превратить Европу в исламский халифат. В то время многие заняли выжидательную и предательскую позиции. Это и режим Виши, и наши доморощенные борцы за мир, твердившие: «Не надо вмешиваться, пусть делает свое дело». Люди слабы и всегда выбирают модную в их время позицию. Слава богу, на свете еще есть люди, подобные президенту Бушу, способные на решительный поступок и что-то делающие. Слава богу, что и большинство читателей этого форума думают так же.
Бесспорно, что за эти 5 лет атмосфера лондонской жизни стала заметно напряженней. Четверо из каждых 10 участвовавших в опросе англичан заявили, что после 11 сентября 2001 года они чувствуют себя в меньшей безопасности, чем раньше. На вопрос, чувствуют ли они себя нервознее и дискомфортнее, если в общественном транспорте рядом с ними оказывается пассажир азиатского или африканского происхождения, 35% ответили утвердительно. А из этих 35% почти 50% респондентов заявили, что в этом случае они стараются поскорее сменить место. Недавний опрос британских мусульман показал, что около 40% из них считают теракты 11 сентября оправданными, а почти половина утверждает, что на самом деле эти теракты были делом рук американских и израильских спецслужб. Треть опрошенных членов британской мусульманской общины заявили, что предпочли бы жить по законам шариата, а не по британским законам. Понятно, что эти настроения немало способствуют росту подозрительности и напряженности в жизни британской столицы, которые еще более возросли после арестов, готовивших теракты радикальных исламистов. Надо сказать, что теракты 11 сентября 2001 года занимают воображение британских писателей и поэтов. Первое значительное произведение на эту тему – обширная поэма Саймона Армитиджа «Out of Blue». Ее автора прочат на пост королевского поэта-лауреата. Вот несколько строк из его поэмы.
Five years on, nothing in place, the hole in the ground.
Прошло 5 лет. На месте том дыра, открытые раны, проломы в небе все еще пусты. И преступление неизменно. Но все сменилось.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Расследование обстоятельств смерти корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. Никарагуа борется с Флоридой за американских пенсионеров. Расследование убийства заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Я вкратце напомню. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Фонд обещает награду за информацию о заказчиках и исполнительных преступлений и создаст специальную горячую линию, по которой эту информацию можно будет сообщить. И в продолжение темы. Почему в России убивают высокопоставленных чиновников? У нас есть еще пару сообщений. В России убивают не только чиновников и банкиров, убивают артистов и простых людей. Причина тому одна – бандитский характер российского государства и господство криминала в обществе. Такое суровое мнение от нашего слушателя Николая Бороды. Потому что по уровню бесправия населения и коррупции во власти Россия сравнялась с африканскими племенами, считает наш слушатель по имени Захар. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите, у нас есть еще целый час для ваших сообщений.
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год, да еще язык подучить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.